Луки 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, будем помнить, что исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего, а следовательно и нас, является первостепенной целью Бога. И для достижения этой цели необходима молитва, которая могла бы отвечать требованиям времени и устава. Екклесиаста 8:5-6. «Сердце мудрого знает время и устав, потому что для всякой вещи и есть свое время и устав». Другими словами, когда люди молятся не в свое время и молятся не в соответствии устава, их молитвы блокируются. Бог не достигает своей цели, которую Он хочет исполнить для них. И поэтому для исполнения всего написанного в отношении Сына Божьего, следовательно и нас, мы сегодня продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Псалме 143, содержащим в себе молитвенные ценности, регламентирующие правовые отношения человека с Богом и Бога с человеком, дающие возможность Богу исполнить им обещанное. При этом будем помнить в виду, что для достижения своей цели у Бога всегда есть определенное решение, выраженное либо в Его воле, либо в Его плане. И, как правило, при выполнении своих планов Бог на самом деле не нуждается в соработе человека, выраженной в Его молитвах. А поэтому все планы Бога выполняются всегда с изумительной точностью и с изумительной последовательностью, как в свое время, так и всегда на все 100%. При выполнении же своей воли Бог поставил себя добровольно в зависимости от воли своих детей, в силу чего воля Божия в отношении детей Божиих выполняется не всегда в свое время и не всегда на все 100%. Итак, давайте приведем на память первую часть молитвы Давида, записанную в этой песне, которую мы, по милости Бога, обратили в предмет нашего исследования. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Под приходом к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. У Давида это было прийти к власти над своим народом, нам необходимо прийти к власти над самими собою, а также над теми сферами, которые Бог положил в нашу ответственность. Однако, чтобы Бог мог выполнить свою волю в отношении Давида и подчинить ему собственный народ, а следовательно и нам подчинить наше призвание, Давид должен был взрастить в себе плод Духа, который является пищей Бога, призванной восполнять его алканье и его жажду. Когда мы упражняем дары Святого Духа, то мы благословляемся, а когда мы плод приносим Богу в измененном нашем характере, тогда благословляется Бог, тогда питается Бог. В первой части данной молитвы, обращенной Давидом в Псалом, пищей Бога явились те благословения, в которых Давид выразил ту суть, кем для него является Бог, или же что сделал для него Бог. Это 10 составляющих определений плода Духа, который мы прочли в первом отрывке. Именно благодаря наличию такого плода Давид и пришел к власти над своим призванием, чем и благословил Бога. Мы рассмотрели первые 4 составляющие, в которых Давид представлял интересы Бога, и приступили к изучению 5-й. Это выбор и способность Давида дать возможность Богу быть его ограждением в исполнении своего предназначения. Напомню, Бог любит особой любовью тех, кто избрал жизнь в Боге и был искуплен им из объятий вечной смерти. А посему, позволяя Богу быть ограждением своей судьбы или своего предназначения, мы тем самым восполняем алканье и жажду Бога. Смысловое содержание, заключенное в слове «ограждение», выражает функции в отношениях Бога с человеком и человека с Богом, и определяется это слово Писанием как «круговая защита». Заместительство Бога, ходатайство Бога, посредничество Бога и представительство Бога. Из чего следует, что слово «ограждение» связано с определением и выражением норм святости, выраженными в божественном судопроизводстве, призванным измерять и давать оценку Бога во всех сферах нашей человеческой жизни. Далее следует, что именно от выбора человека зависит, верить Богу или не верить. Поэтому именно отсюда, от этого выбора, будет огражден человек от всевозможных видов проклятия или нет. Все будет зависеть от его выбора. А так как вера Божия рождается и возникает от слушания Слова Божия, то этот выбор заключается в нашем волевом и разумном решении слушать и тщательно исполнять глас Господа, или же, напротив, не слушать и не исполнять этот глас. Второзаконие 28:1-2:15. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Постигнут – это значит, как бы ты ни убегал от них, имеется в виду, ты будешь убегать, ты будешь прятаться, но они тебя догонят, найдут, где бы ты ни спрятался. Даже если ты среди звезд устроишь гнездо твое, у пророков говорится, и там я найду тебя, и там моя рука тебя достанет. Поэтому уже только из данного определения, оно не единственное, следует, что созидание атмосферы, которое бы давало Богу возможность ограждать нас от невзгод всевозможных проклятий, является совместной и каждодневной работой Бога и человека. Учитывая такой необходимый тандем Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели мы стали рассматривать вопрос, по каким же результатам следует испытывать и определять, что Бог действительно является нашим ограждением. И первое, на что мы обратили с вами внимание, так это на то, что результатом того, что Бог является нашим ограждением, следует определять по нашей способности отделять святое от несвятого. Для подтверждения изучения данной мысли мы обратились к одному из многочисленных мест Писания, это Иезекииле 42, стих 15-20. «Когда кончил он измерение внутреннего храма», то есть Иезекииле видит мужа, который с измерительной веревкой измерял храм. И вот он говорит, когда кончил он измерение внутреннего храма, он начал его снутри, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом со всех четырех сторон, он измерил его. Кругом него была стена, кругом храма, длиною в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого. Из данного пророчества следует, что наша принадлежность Богу как храма Божьего, а мы являемся храмом Божьим, призвана определяться наличием такого ограждения, которое отделяло бы нас от всего несвятого. При этом мы отметили, что несвятое еще не означает, что оно нечистое, так как святое всегда чистое, а чистое не всегда святое. Например, мы обратили внимание на овец, можно говорить о крупнорогатом скоте. Это сами по себе всегда чистые животные. Даже при наличии каких-либо недостатков или пороков на их теле, они являются чистыми. Однако святой овца может стать и становится только тогда, когда она без порока, и, во-вторых, когда она посвящается Богу путем отделения от стада для жертвоприношения. Святой – это и есть отделенный для Бога. А следовательно, мы должны отделить себя не только от нечистого, но и от несвятого, то есть от непосвященного. Некоторые думают, что освящение – это отделение себя от нечистого, чтобы не грешить. Нет, отделение от несвятого речи идет. Есть чистые, но непосвященные христиане. Они очищены, но они не посвятили себя Богу. Вот так им вольготнее жить. А посвященный Богу – это человек, поставивший себя в какие-то границы, оградил себя, осветил, принадлежит только Богу. Поэтому следующий весьма важный момент – это явление плода святости, выраженного в освящении нашего храма через измерение его тростью, которая призвано начинаться изнутри нашего храма и только потом выходить на освящение извне. Марка 7, 21-23 Иисус говорит: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Разумеется, изнутри будет исходить то, кем мы являемся. Если мы добры, то эти вещи не могут исходить. Поэтому, понимая, осознавая эту суть, Давид в своих молитвах довольно часто обращался к Богу с такими словами. Псалом 50, 12. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». То есть он начинал свое освящение изнутри. А посему любая попытка человека начать свое освящение извне – а именно это делают многие религиозные лидеры. Во-первых, всегда связано с отречением человека от силы Святого Духа, и, во-вторых, всегда связано с подделкой на истинное освящение, указывающее на некую оккультность, выраженную в нашей зависимости от лжи. Как написано: «Имеющее вид благочестия, силы же его отрекшейся, таковых удаляйся». 2 Тимофея 3:5. Ворота, обращенный лицом к востоку, которыми мы призваны войти и выйти для измерения своего ограждения, отделяющего нас от всего несвятого, символизирует восходящее солнце правды в лице Иисуса Христа. Восток – это там, где восходит солнце. Потому что через Христа, в Нем и во имя Его, и для Него призвано совершаться всякое отделение святого от несвятого. Так как, согласно Писанию, именно Он, как восток свыше, является истинным светом вселенной и истинной дверью, ведущей к Отцу, пребывающему в неприступном свете. Об этом говорят и определенные места Писания, где апостолы приводят слова самого Христа. Иоанна 10, 7, 9. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Вы обратили внимание? «И войдет, и выйдет». Вот когда человек войдет и выйдет этими воротами, только тогда он найдет пажить, то есть тогда он найдет пищу. Бог даст ему пищу, когда он осветится, начиная изнутри, и войдет, и выйдет. Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есть им путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Почему мы сегодня об этом говорим и напоминаем эти места Писания? Только по той простой причине, что сегодня церковь в своем большинстве отступила от Христа. Он у них остался как один из путей к Богу. Сегодня и Будда для них является путем к Богу, и Магомед является путем к Богу, и Конфуций, и любой предводитель какой-нибудь религии. Я думаю, что скоро они и Джозефа Смита, предводителя и вдохновителя мормонской религии, поставят в этот пантеон. Почему Рим гнал христиан? Потому что Рим приветствовал всех богов и приветствовал Христа, но только при условии, что христиане будут признавать всех богов и императора тоже богами. Христиане отказывались, чтобы Христос находился как один из богов в пантеоне римских богов. Римляне завоевывали народы, и они не говорили народам: «Оставьте своих богов». Говорят: «Можете поклоняться своим богам, мы тоже будем им поклоняться». И Рим поклонялся всем богам народов, которых он завоевывал. Он готов был поклониться Христу, при условии, что император будет Бог тоже. Но христиане сказали: «Бог может только один быть. И путь к этому Богу тоже только один, через Христа». И поэтому их начали гнать. Иоанна 8, 12 опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Следовательно, кто следует за Буддой, Магометом, Конфуцием или другими вождями, то есть, вот, то есть за другими философиями, за другими религиями, тот находится, согласно словам Христа, во тьме. Измерительная трость, призванная Богом измерять наше ограждение в предмете нашего освящения, указывает на нашу добровольную зависимость от Священного Писания и Святого Духа, помещенных в нашу совесть. Именно Святой Дух и Слово Божие, помещенное в нашу совесть, могут измерять наше освящение. Само же ограждение, непосредственно служащее для отделения святого от несвятого, указывает на наше право и на нашу возможность освящаться в согласии норм, представленных в Священном Писании с помощью Святого Духа. Как написано, Откровение 22:11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, а праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще». Согласно данного повеления или заповеди, прежде чем освящаться, необходимо обладать достоинством и статусом святого, то есть отделенного человека, человека, отделенного для посвящения Богу, так как, согласно Писанию, только отделенный человек или святой человек может освящаться, только из чистого источника может истекать чистая вода, только добрая почва может приносить добрый плод, только из доброго сердца могут выноситься добрые сокровища. А посему этот стих как раз подчеркивает эту мысль. Матфея 7:18. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». А посему в Писании слово «святой», кому или к чему бы оно ни относилось, всегда означает «отделенный для Бога», «купленный Богом», «отданный в распоряжение Бога», «принадлежащий Богу», «святыня Господня», огражденный Богом, помещенный в Боге. Исходя из ограждения, вот из такого ограждения, отвечающего требованиям определенных норм святости, которые и отделяют святое от несвятого, следует, что освящение связано с выполнением определенных условий и, разумеется, определенных способностей для выполнения этих условий, которые содержатся в измерительной трости, то есть в Писании, которое, как Слово Божие, является творчеством и сутью самого Бога, в силу чего не может быть осилено интеллектом человека. Это хорошо высказал Петр в своем послании, второе послание Петра 1:20-21. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Священное Писание не только повелевает, но и предписывает, в каких конкретных областях и согласно каким конкретным требованиям следует освящаться, определяя при этом достаточно четко как роль Бога, так и роль человека. Потому что истинное освящение – это совместное и каждодневное сотрудничество и работа Бога и человека. 1 Фессалоникийцам 5:12-24. Здесь последний стих говорит: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте». Но это Бог. А впереди, выше, говорится, что мы должны, наша роль освящения, что мы должны сделать, как мы должны освящаться, в каких областях. Давайте прочтем это с 12 стиха. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Это освящение. Когда мы уважаем трудящихся у нас, предстоятелей и вразумляющих нас, и почитаем их преимущественно с любовью за дело их, таким образом мы освящаемся, то есть приносим плод святости. «Будьте в мире между собою». Когда мы являем мир между собою, мы освящаемся. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных». Когда мы вразумляем бесчинных, мы освящаемся. «Утешайте малодушных». Когда мы утешаем малодушных, мы освящаемся. «Поддерживайте слабых». Поддерживая слабых, мы освящаемся. «Будьте долготерпеливы ко всем, проявляя долготерпение ко всем». Снисходя к ним, мы освящаемся. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Когда мы наблюдаем, чтобы не воздавать никому злом за зло, и чтобы никто также не воздавал злом за зло, мы таким образом освящаемся. Всегда ищите добра и друг другу и всем. Ища добра друг другу и всем, мы освящаемся. Всегда радуйтесь. Когда мы радуемся в Господе, Господом и в Боге, мы освящаемся. Непрестанно молитесь. Когда мы непрестанно находимся в общении с Богом, мы освящаемся. За все благодарите. Когда мы благодарим за все, что исходит от Бога, мы освящаемся. ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, речь идет о нашем духе, потому что Святой Дух мы угасить не можем. Когда мы не угашаем, а пламенеем своим духом, наоборот, даем ему пищу для огня, даем ему масло, и тогда он ярче горит, то мы таким образом освящаемся. Пророчество не уничижайте. Когда мы не уничижаем пророчество, мы освящаемся. Все испытывайте. Когда мы испытываем все то, что приходит, или то, что дает Бог. Бог хочет, чтобы все, что Он давал, чтобы мы испытывали, потому что может давать это и кто-то другой. Хорошего держитесь. Когда мы держимся хорошего, то есть дисциплинируем себя в добром, мы освящаемся. Удерживайтесь от всякого рода зла. Когда мы удерживаем самих себя от всякого рода зла, мы освящаемся. И тогда Божья роль, сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит сие. То есть он будет помогать нам это делать, творить вместе с нами. Поэтому, исходя из имеющихся повелений, в отношении освящения следует, что они наделены достоинством заповедей Господних. И только в данном отрывке, как мы насчитали их 16. При этом каждое из этих повелений, связанных с нашим освящением, может быть еще и многогранным, и многозначным, то есть включать в себя еще определенное число составляющих. Мы с вами коснулись уже 9 предписаний, выполнение которых ежедневно призваны отделять нас от всего несвятого, и обратились к 10-му. Это повеление непрестанно молиться, и на нем мы остановились. Непрестанная молитва, призванная ежедневно отделять нас от всего несвятого и приближать нас к святому Богу, это, по сути дела, великое таинство самого Бога. Потому что, во-первых, молитва – это единственный способ, выражающий законы и отношения Сына Божьего и Святого Духа с Богом Отцом. Во-вторых, молитва – это диалог человека с Богом, а не монолог, когда человек говорит и не слышит, не понимает, что Бог ему отвечает. Это диалог, призванный протекать и твориться в той тайне, в которой благоволит обитать Бог. «Войди в комнату твою, запри за собою дверь твою и помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». В-третьих, молитва – это способ, с помощью которого человек управляет землей и дает Богу право изменять ход событий на земле. В-четвертых, молитва, которая прерывается, не может отделять нас от несвятого, а, следовательно, не может и называться молитвой. Молитва может прерываться грехом. Общение с Богом прерывается грехом. В-шестых, молитва – это инструмент правовых отношений с Богом, призванный раскрывать неизмеримые возможности благодати Божией. То есть это в-пятых. А в-шестых, это выражение воли Божией, представленной в плоде Духа, восполняющего алканье и жажду Бога. То есть молитва, которая как плод исходит из человека, творится человеком, она восполняет жажду Бога. И в-седьмых, молитва является жертвой для Господа и плод уст, прославляющих Бога. В силу такой чрезвычайности и важности, заключенной в великом таинстве молитвы, призванной участвовать в нашем освящении, открывающем путь к правовым взаимоотношениям с Богом, мы решили рассмотреть такие аспекты молитвы, как бытие молитвы, путь к пониманию неотвеченной молитвы, то есть почему Бог блокирует определенные молитвы или не отвечает, а также путь к познанию воли Божией в молитве, то есть что сделать для того, чтобы Бог отвечал, чтобы мы четко знали, что то, что мы будем просить, мы получим. Отвечая на вопрос первый, в чем состоит суть бытия молитвы, в которой мы призваны непрестанно посвящать себя Богу и таким образом непрестанно отделять себя от всего несвятого, мы пришли к выводу, что суть бытия молитвы заключается в том, что она существовала задолго до сотворения человека и до сотворения всей как видимой, так и невидимой вселенной. Так как молитва – это способ, как мы уже говорили, выражающий законы и отношения в первую очередь Сына Божьего и Святого Духа с Богом Отцом. А посему истинная молитва обладает той же природой, которой обладает сам Бог. Она не имеет начала, и она не будет иметь конца. Человек – существо духовное, потому что его Создатель есть Дух. И это общение может осуществляться только через искусство молитвы, установленной Богом. Иоанна 4, 25, 24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Таким образом, ограждение, которым мы обладаем или призваны обладать, является результатом нашего молитвенного общения или же нашей соработы со Святым Духом в сфере освящения, которое со стороны Бога выражается в цене нашего искупления от греха, а с нашей в явлении Богу плода святости. Рассматривая же путь к пониманию неотвеченной молитвы, мы пришли к выводу, что, во-первых, есть большая разница между священником и обычным человеком, а также между душевным человеком и духовным. Потому что как обычный человек, так и душевный не могут, не знают, не обладают правом, положением и достоинством входить в присутствие Господне. Это исключительная привилегия, право и власть священников Господних или людей духовных. Поэтому, если мы не знаем, каким образом Бог может отвечать на молитвы, то даже при условии Его ответа мы будем полагать, что Он молчит, либо, напротив, будем понимать Его неверно. В-третьих, молчание Бога в определенном случае также может являться красноречивым ответом на нашу молитву. В-четвертых, молчание Бога в ответ на нашу молитву может происходить, когда мы не соработаем с ходатайством Святого Духа во времени или посредством имеющегося у нас иного языка. Римлянам 8:26 написано: «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Неотвеченная молитва не означает, что Бог изменил нам или забыл о нас. Напротив, Он любит нас и остается нам верен, даже когда блокирует наши молитвы. В-шестых, Бог желает, чтобы мы жаждали Его, искали лица Его постоянно и входили в Его присутствие. В-седьмых, будем помнить, что Бог только смиренным дает благодать, через которую мы можем входить в присутствие Господне. И, конечно же, не будем забывать, что смирение выражается в достоинстве ученика, платящего цену за свое ученичество. Ну, для этой цели мы продолжим наше изучение пути к познанию воли Божией в молитве. Как священникам нам нужно научиться входить в присутствие Господне, имея при этом правильный дух, правильные мотивы и надлежащую подготовку. И тогда через такую молитву мы сможем общаться с Богом, как Его священники. Изучая протокол вхождения Аарона в присутствие Божие, который был прототипом Христа, а также прототипом духовной нации священников, призванных служить Богу во Христе, мы обратились к книге Левит, глава 16, 3 стих, где повелевается: «Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и совном во всесожжение». Однако с 5 по 11 стих включительно говорится о двух козлах, которые должны быть приведены пред Господа, прежде чем будет принесен в жертву телец и овен. Но точкой отсчета для вхождения священника в присутствие Бога является помазание его елеем, потому что изначально именно помазание елеем и делало человека священником. А поэтому первый шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господне, это дать Богу право помазать нас своим елеем. Учитывая при этом, что елей является метафорой Святого Духа, то под помазанием елея однозначно подразумевается принятие Святого Духа с последующим исполнением силою Святого Духа. Потому что принять Святой Дух еще не означает последовать за Ним или повиноваться Ему, то есть исполняться Его силой. А посему именно благодаря помазанию елея в лице Святого Духа мы получаем силу, знание, как входить в присутствие Господне в предмете того, о чем молиться и как молиться. Я еще раз прочту этот стих, Римлянам 8:26. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Другая версия перевода говорит: «Также и Дух сотрудничает с нами и подкрепляет нас, ведь без Него мы не могли бы молиться надлежащим образом». Второй шаг, на который мы обратили внимание, дающий право на вхождение в присутствие Господне, это отказ от своих прав и желаний в пользу прав и желаний Бога, чтобы представлять интересы Бога. Это наглядно видно из хлебного приношения, которое приносилось в день помазания священников елеем. Левитам 6:20-23. «Приноси ее в приятное благоухание Господу, вся она должна быть сожжена, а не съедаемая». Мы обратили внимание на то, что приношение, с одной стороны, не имело никакого отношения к греху, то есть, которое приносилось как мирное, так как приносилось приятное благоухание Богу, а с другой это приношение полностью сжигалось для Господа, а не съедалось, что указывало на тот фактор, что помазание елеем, с которым было связано приношение, призвано было представлять исключительно только интересы Бога. Мы с вами говорили, когда обычно человек начинает молиться, он высказывает свои желания. Он говорит: «Господи, исцели меня по слову Твоему». Когда священник начинает молиться, он говорит: «Господи, да будет воля Твоя в исцелении моем». Потому что это воля. Воля Божия, чтобы мы исцелялись. И мы должны ее представлять не как нашу волю, как желание, а как Его. Поэтому священники и обычные люди молятся разными молитвами об одном и том же. Когда мы представляем, как священники, нашу молитву, мы должны представлять сперва, изучить предмет молитвы. Это воля Божия. Бог этого хочет. Если Он хочет, тогда приходите к Богу и говорите: «Господи, я знаю, что Ты этого хочешь. Это Твоя воля. И поэтому я хочу, чтобы воля Твоя исполнилась в жизни такого-то человека или меня». То есть в конкретном. Тогда вы как священник молитесь. Но когда вы пытаетесь войти как священник, а молитесь как обычный человек: «Боже, дай мне», приходите со списком своих нужд, то ваши молитвы блокируются. Третий шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господне, это правильное отношение священника к назначению храма как к дому молитвы для всех народов. Если человек не воспринимал храм домом молитвы для всех народов, он не имел права входить в присутствие Господне. Давайте прочтем такое место Писания, Исаия 56, 6, 7. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою, и обрадую их в Моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов». Эта же мысль была отражена в уставе совершения Пасхи, которая являлась независимой от закона, хотя, подобно десятинам и приношениям, также нашла свою нишу в законе. Устав Пасхи, он независим от закона, он был дан до закона и был вне закона. Как и десятины, они до закона исполнялись и были независимы от закона, а в законе нашли свою нишу. Исход 12.1.48. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской». Обратите внимание, это в земле египетской они получают. А еще закона нет, еще закон не издан. «Говоря: если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет он как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее». Из этих определений следует, если мы не знаем назначения храма, и наше сердце не воспринимает какой-либо нации или превозносит одну нацию над другой, то мы сами того не разумея обращаем свой храм в вертеп разбойников. Марка 11, 17, 18. «И учил их, говоря: не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников? Услышали это книжники и первосвященники, искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его». Обратите внимание, обычно в этом месте Писания обращали внимание на то, что там продавали, покупали, меняли деньги. Но Христос, главное, обратил внимание на то, что храм сделался храмом только для одного народа, только для евреев. И Он говорит: не написано ли: дом мой наречется домом молитвы для всех народов? И вот когда он не является домом для всех народов, а для какого-то одного народа, одной нации, тогда Христос называет: вы обратили его в вертеп разбойников. Мысль и идея того, что храм воздвигнуты всеми имеющимися силами Давида и Соломона, Давид вложил туда все почти свои сбережения, и Соломон призван был являться домом молитвы для всех народов, была достаточно ясно выражена и отражена в первоначальной цели Бога при заключении завета с Авраамом сделать его отцом для всех народов. Бытие 17:4-5. «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Когда евреи говорят «Авраам» и в то же время не признают другие народы, не, чтобы они как-то с ними сливались, это говорит о том, что они Авраама-то не признают. Слово «Авраам» – отец множества народов. Если говорите, что он ваш только отец, тогда он не Авраам, а просто Авраам. А если вы его называете Авраамом, тогда будьте добры, станьте священниками для всех народов, соединитесь и станьте одним народом. Позвольте другим народам вмешаться и быть частью вашей. Сегодня даже среди христиан происходит отделение, появились мессианские церкви, которые отделяют себя от язычников, как бы вот мы евреи, и язычники туда идут и говорят: «О, моя бабушка еврейка! О, оказывается, мой папа был евреем!» То есть они начинают вот сочинять себе, приводить евреев, думая, что еврейство их соприкасает с Богом. Здесь написано, соприкасались с Богом через обрезание, через завет с Богом, а не через национальность. Поэтому эта мысль являлась изначальной целью Бога, чтобы создать народ, как мы с вами говорили, в котором бы все, независимо от национальности, возраста и пола, являлись бы царями и священниками Господа, как написано, вы царственное священство. Другими словами говоря, согласно назначению храма, право священника на вхождение в присутствие Господне – это его правильное отношение к национальности, социальному происхождению, возрасту и полу. Как написано Галатам 3:27-28. «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет уже иудея, ни язычника». Нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Итак, начальный элемент освящения в этом третьем шаге – это правильное отношение человека к национальности. Национализм – это идеология, основывающаяся на идеях превосходства и исключительности какой-либо нации и оправдывающая господство одних над другими. Молящийся человек, пытающийся на правах новозаветнего священника войти в присутствие Господня, но в то же самое время остающийся на идеологии превосходства одной нации над другой, неважно, евреев над другими или еще кем-то над кем-то, не может освящаться, в силу чего не может являться органической причастностью тела Христова, а следовательно и не может входить в присутствие Господня на правах священника, представляющего интересы Бога. Откровение 5, 8, 10. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати». Это 4 животных и 24 старца говорят. Вот смотрите, что говорят 4 животных и 24 старца. Кто они такие? «Ибо ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Если вы видите в этом видении новозаветные священники, находящиеся в присутствии Господнем и представляющие интересы Бога, представлены в 4 животных и 24 старцах. Это символ. И согласно их новой песне, именно они являются церковью Иисуса Христа, состоящей из всех народов, племен и языков. Следующий элемент освящения в этом третьем шаге – это правильное отношение человека к социальному происхождению. Социальное происхождение обусловлено условиями общественной жизни или политического строя и культуры, порождающим деление общества на классы, где одна категория людей ставится выше другой, либо в силу своего происхождения, либо в силу своего положения занимаемого. Священник, не стоящий выше социальной идеологии и не умеющий видеть людей равными пред Богом, на его милосердие священник опороченный и неочищенный, он не имеет права входить в присутствие Господне и представлять интересы Бога. Вот что пишет апостол Иаков, 2 глава, 1 стих 1-4. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? То есть, как видите, не может человек, который неправильно относится, то есть не видит людей равными пред Богом, либо от их положения, либо от их веса серебра, которого у них есть. Писание называет его судьей с худыми мыслями. Молитвы такого человека будут блокироваться, а он будет полагать: Бог меня не слышит. Но почему меня Бог не слышит? Да потому что ты не видишь равными богатых и бедных, ты не видишь равными свободных и рабов, ты не видишь равными начальника и подчиненного. Все мы одно во Христе Иисусе. Следующий элемент освящения в этом третьем шаге – это правильное отношение к человеку, если вы обратили, к возрастному цензу. Возраст – это, как известно, количество времени, лет с рождения, с момента появления на свет, по которому определяется степень ответственности человека или степень его зрелости. Как бы это парадоксально для нас не звучало, но священник, не признающий равенство детей и взрослых пред Богом, также не может входить в присутствие Господне. А посему те святые, которые полагают, что дети не имеют права на причастие, не могут освящаться, а следовательно и не могут входить в присутствие Господне как священники, так как они противятся определению Бога о детях или возрастном цензе. В основном, как правило, это душевные люди, которые не принимают и противятся тому, что исходит от Духа Божьего, так как почитают такие определения безумием. 1 Коринфянам 2:14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Разумеется, что до определенного времени, назначенного Богом, им не вменяется грех смерти, душевным людям. И они могут получать ответ на свои молитвы, как обычные люди, на некоторые молитвы. А посему, в какие бы одежды священников они ни рядились, входить в присутствие Господне как священники, душевные люди не могут. При этом следует отметить одну важную деталь, что дети святых, служащие Богу и поклоняющиеся Богу, к категории обычных людей и душевных людей, младенцев во Христе, не относятся. Так как, чтобы войти в присутствие Господне, Писание эталоном для подражания представляет именно отношение детей ко злу. Матфея 18:3. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Потому что в силу их отношения ко злу, то есть детей, им не вменяется грех к смерти. И чтобы входить в присутствие Господне, необходимо обладать состоянием детей в их отношении ко злу. 1 Коринфянам 14:20. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Мы должны знать, что, согласно Писанию, входить в Царство Небесное означает входить в присутствие Господне. Разумеется, что для этого необходимо быть органической причастностью тела Христова в лице Иисуса Христа, которое как раз и представляет на земле Царство Небесное с Его законами, с Его атмосферой, с Его порядком. И такая органичность в первую очередь выражается в нашем правильном отношении к телу Христову, состоящему также и из младенцев и грудных детей, как написано Псалом 8:3. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Именно это место Писания процитировал Христос в храме, когда выгонял, менял и когда укорил их за то, что дом молитвы, храм стал для одного народа. Он сказал, он домом молитвы наречется для всех народов. Он строился для всех народов, а не для вас только. Поэтому, не обладая достоинством младенцев, выраженным в их правильной реакции на причиняемое им зло, мы не сможем сделать безмолвным ни нашего врага в лице дьявола, ни нашего мстителя в лице Бога, как справедливого судьи. В Писании состояние детей, которым призваны обладать все святые, вышедшие из возраста детей, выражено в достоинстве рабов Господних, которые сами себя поработили, чтобы обладать тем отношением ко злу, которым обладают дети. 1 Коринфянам 9:27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Именно таких рабов Бог обещал помазать себе в священники, таких детей, которые могли бы представлять Его интересы. И такое помазание выражено в действии излияния на них Святого Духа. Иаиля 2:28-29. «И будет после того, излиет Духа Моего на всякую плоть». Обратите внимание, на всякую плоть. То есть помажу. «И будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». Следующий элемент освящения в этом третьем шаге, то есть отношение к храму, это правильное отношение человека, отца, к своим детям, или же матери к своим детям, это одно и то же. Мы должны иметь в виду, что если мы будем раздражать наших детей и не воспитывать их в учении Господнем, то как священники мы будем иметь препятствия в молитвах. Ефесянам 6:4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Раздражать означает вызывать негодование, приводить в расстройство, огорчать, доставлять досаду или скорбь. Когда мы это делаем? Когда ребенок расстраивается? Каким образом мы его можем огорчать и вызывать у него негодование? То есть не то негодование, когда он не хочет чего-то делать правильного и тоже негодует. Здесь говорится об интересном негодовании. Второзаконие 32:21. Этот стих объяснит нам, когда мы раздражаем наших детей и приводим их в расстройство. «Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». Бог говорит о народе израильском. «Они, говорит, раздражили меня не Богом, грехами, суетными, это греховными своими огорчили меня». Когда люди начинают поклоняться не Богу, а каким-то излюбленным вещам. Есть вещи, которые сами по себе не грехи. Но когда мы заменяем ими Бога, они становятся греховными. Когда мы заменяем помазание помазующим, благословение благословляющим, дары Святого Духа дарителями, мы будем раздражать наших детей. Они прекрасно будут видеть, что мы ищем материального, мы ищем Божий карман, а не Божье сердце. Они будут видеть, когда мы будем поклоняться чему-то другому. У нас будут какие-то вещи. Видно же, что является вашим хобби. Можно отдохнуть, можно иметь что-то, поехать на рыбалку, на охоту, в парк, покупаться, посмотреть куда-то. Но иногда эти вещи могут стать выше, чем Бог, выше, чем служение. Они могут стать на первое место. Когда начинается игра какая-то вот такая национальная, американская, футбол, вы знаете, что здесь в церквах отменяют служение, потому что все равно все будут у телевизоров смотреть футбол. Вот этот американский, я его, в общем-то, не понимаю, видимо, там что-то интересное есть, где они бросают, там это лупят мяч палкой, потом бегают за ним, и что-то вот все смотрят с таким интересом, даже Бога оставляют. И я думаю, что ради вот этих вот людей, помешавшихся своим умом, гоняющихся за каким-то кожаным этим, бьющим палкой, поодевали на себя что-то, ну, ничего нету, ну, чтобы хотя бы какой-то, правда, спорт был, а то стоит, еще неизвестно, куда тебе этот мяч попадет, он же травмирует, там, летит, как снаряд. Но соль не в этом. Соль, что Бог говорит, когда Бог не против такой игры, если она не заменяет Бога. Он не против, если вы в волейбол поиграете, в футбол, покатаетесь на велосипеде, на лодке. Он против, когда вы заменяете вашим таким вот удовольствием самого Бога. Бог уже не становится вашим удовольствием. Дети это видят. И это их раздражает, потому что вы говорите им о Боге, как о личности, которая является номер один и первостепенная. А у вас самих первостепенными являются совершенно другие вещи, и они это видят, что у вас первостепенный не Бог, не Его храм, которому бы вы направляли ваши очи. Следующий элемент освящения в этом третьем шаге – это правильное отношение человека к противоположному полу. Пол – это, как вы знаете, совокупность признаков организма, обеспечивающих размножение, по которым различаются мужчины и женщины. Бытие 5:1-2, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Обратите внимание, из данного откровения следует, что Бог создал человека по своему подобию и поместил его в мужское и женское тело. и тем самым определил их роль в владычестве над землей, на которой каждый из них должен был представлять интересы Бога. Таким образом, первое имя, которым Бог нарек мужчину и женщину, это имя «человек». Значение самого слова «человек», которым Бог нарек мужчину и женщину в день их сотворения, связано с еврейским существительным «Адама» и глаголом «адем» – «быть красным». То есть это, когда мы говорим «Адам» – это мужчина, а Ева – это женщина. Мы ошибаемся. Адам – это мужчина, и Адам – это женщина. Они имеют и тот это имя имеют. А значение уже вот… То есть имя Ева практически было вторым именем женщины, которое нарек ей уже не Бог, а Адам, как ее муж, после грехопадения, когда она стала матерью, вложив в имя достоинство матери. Ева – это достоинство матери. Бытие 3.20. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Обратите внимание, он нарек ей не до того, когда она станет матерью. Он нарек ей Ева, потому что она стала матерью. Поэтому имя Ева – это жизнь. Он нарек ей, потому что она стала носителем, она стала давать жизнь. И Адам ей нарек имя Ева. И если до грехопадения женщина, как жена, замужняя жена, обладала правом владычества независимо от своего мужа, то после грехопадения ее право владычествовать было поставлено в зависимость от ее мужа, который призван был от имени Бога наделять ее властью в пределах своего владения. Бытие 3.16. «Жене сказал, умножай и умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Фраза «будет господствовать» на иврите означает «будет давать господство, будет ставить тебя владыкой, будет наделять тебя властью в пределах своей ответственности». Влечение же, о котором здесь говорится, на иврите смысл – это такое стремление, такое желание, которое может вырастать до страсти, сметающей на своем пути все препятствия. Однако на иврите глагол «влечение», которым призвана обладать жена, это не приговор, а свободный выбор жены. А посему как само влечение, так и степень силы этого влечения само по себе не является ни добром, ни злом. Однако оно может стать добром или злом в зависимости от того, к чему и в какой мере оно будет направлено женой. Разумеется, что незамужняя женщина, пришедшая в зрелый возраст, вправе владычествовать в пределах, назначенных ей Богом, независимо от мужчины и ни от кого, только от Бога. А следовательно, кем бы ни были люди, считающие себя верующими в Бога, какой бы благотворительностью они ни занимались, какие бы иерархические положения в религиозных структурах они ни занимали, сколько бы людей они ни привели к Богу, если они рассматривают женщину ниже мужчины, их молитвы как священников будут блокироваться. Они не могут освящаться, а следовательно и входить в присутствие Господне, потому что пренебрегают храм Божий в лице святого человека, помещенного в женское тело, который помазан Богом и запечатлен Святым Духом, точно так же, как и они. 2 Коринфянам 1, 21-22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Здесь нет отличия от женщины, детей и возрастов. «Утверждающий же нас с вами и помазавший нас есть Бог». Как видите, апостол Павел, во-первых, не делает здесь различия между национальностью, возрастом и полом. И, во-вторых, он утверждает, что все эти категории помазаны и запечатлены Святым Духом точно так же, как и сами апостолы. Эту же мысль позднее выскажет и апостол Иоанн, что все дети Божьи, независимо от их национальности, возраста и пола, помазаны на то, чтобы входить в присутствие Господне. 1 Иоанна 2, 18-20. «Дети, последнее время. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». Под словом «дети» Иоанн обращается просто к церкви, в которой уже были все национальности, все возрастные цензы и люди разного положения. При этом, напомню, женщины, которые соглашаются с тем, что они ниже мужчин, их молитвы также будут блокироваться, потому что, соглашаясь с тем, что они ниже мужчины, они тем самым отказываются от своего призвания быть священниками Бога, входить в Его присутствие, представлять Его интересы. Те бестолковые пасторы, которые говорят, что муж твой пастор в доме. Муж не может быть пастором в доме. Она тоже священник сама для себя. И муж не может ее представлять, она сама себя представляет. Пастор есть в церкви, а не в доме. В доме ты муж, а не пастор. Когда я в доме, я не пастор, я муж. В первую очередь. В церкви я пастор, дома я муж. И я не обязан вести свою жену за собою, как муж. Она такое же духовное лицо, обладает таким же правом на самовыражение мыслей, обязана и может с чем-то соглашаться и с чем-то не соглашаться. Это дух контроля просто таким образом подкрепляется в гордыне мужчины, когда он поднимается выше и хочет подтоптать то, что Бог не давал ему на самом деле. Поэтому женщина, когда она так делает, соглашается с этим, она противится истине, повелевающей ей быть священником Бога и представлять его интересы точно так же, как представляет ее муж. Следующий момент третьего шага. Молитвы мужчин, находящихся в браке, будут блокироваться, если они будут обращаться со своими женами неблагоразумно, не оказывая им чести, как сонаследницам благодатной жизни. 1 Петра 3:7. «Так же и вы, жены, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Когда говорится «немощнейший сосуд», не имеется в виду, что она немощная. Говорится «с такой осторожностью обращайтесь с ними, потому что так как вы слишком привыкаете к ней, вы можете поступить с ней неблагоразумно». И поэтому вот как немощнейший сосуд, то есть имеется в виду осторожно, драгоценный сосуд, который, ну, можно повредить. Вы можете повредить ваши отношения с Богом. Не о жене речь идет. Если о жене Бог говорит, то Он говорит, кость его не сокрушится, Христа. И из этой кости создается жена. То есть крепость жены, то есть приравнивается к костям Христа, и говорится, что такая кость не сокрушится. Жена была создана из кости, поэтому она не немощная. И женщины, как правило, это любой вам психолог скажет, сильнее мужчин своим духом, своей психологией. Во время несчастий мужчина сгибается, ломается, падает, спивается, а женщина тянет всю семью и мужа, пьяницу на плече тащит домой. А вы говорите, что она немощная. Она не немощная. Здесь отношение к ней такое должно. Поэтому наше освящение перестает быть освящением, и мы теряем право на вхождение в присутствие Господне, если мы не оказываем своим женам, как сонаследницам благодатной жизни, не обращаемся с ними благоразумно. Жены, не имеющие страха Господня по отношению к своим мужьям, также будут терпеть неудачу в молитвах, Бог будет блокировать их молитвы. Так как в силу своего невежества или своих природных характеристик они будут неверно выстраивать свои отношения со своими мужьями, что и станет преградой их молитве. Ефесянам 5:33. «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Разумеется, мы с вами уже много раз говорили, что здесь идет страх Господен, как информация, как Божья премудрость. Начало премудрости – страх Господен. То есть, имеется в виду, жена должна изучить кодекс, устав, как она должна относиться к мужчине, то есть к его роли. Потому что это его роль – быть ответственным, нести ответственность. Когда в семье что-то происходит, Бог всегда вызывает ответственного человека. Он призовет того, кто ответственен в семье, мужа, к ответу. И муж должен, как священник, вот здесь встать в молитве. Или как посредник. Бог хочет, чтобы он выполнял свою роль, но это не значит, что жена не священник. Повторяю. Следующий момент третьего шага – это когда мы оставляем свое собрание, в которое поместил нас Бог, и помещаем себя в собрание, которое сами выбираем. То есть тогда мы неправильно относимся к храму Божьему, тогда мы неправильно освящаемся, и тогда мы не можем входить в присутствие Господне, и тогда наши молитвы блокируются. Такое отношение к храму Божьему лишает нас ограждения, отделяющего святое от несвятого. То есть речь идет не о нечистом, а пусть оно чистое, но не святое. И поэтому такая позиция лишает нас возможности входить в присутствие Господне. Евреям 10, 25, 27. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно, то есть выше давайте прочтем стих 25, потому что они связаны, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, продолжение этой мысли, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Из этого определения следует в отношении к храму, обращенного к нам как к храму, как к священникам нам следует, что мы неправильно относимся к храму Божьему тогда, когда безо всякой на то причины во время служения остаемся дома или когда приводим для себя как повод какую-то маловажную причину, чтобы остаться дома. Во-вторых, когда постепенно в силу скрытой от самих себя гордыни мы начинаем пренебрегать, не воспринимать, критиковать и осуждать проповеди и форму служения. В-третьих, когда из-за личной обиды, неприязни или явного греха мы оставляем свое собрание. В-четвертых, когда человек вместо того, чтобы учиться в своем собрании, принимает на себя ответственность инспектировать и выбирать то, что ему кажется правильным, и критиковать и отвергать то, что ему кажется неправильным. Такое поведение и такое отношение к своему собранию для священников является непростительным грехом, потому что оно выражает человеческую гордыню и независимость от тела. Таких людей апостол Павел называл беспорядочными и лукавыми, так как они устанавливали свой собственный порядок и заражали других духом пренебрежения и критицизма. 2 Фессалоникийцам 3:1-2. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Итак, сегодня мы с вами более детально рассмотрели еще один, третий шаг. Шаг освящения – и шаг, исполнив который, для нас откроется вход во святая святых, где мы, как священники, сможем представлять волю Бога, интересы Бога, и где наши молитвы не будут блокироваться. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».